Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз» и с вами Варвара Жукова. 3 апреля в Иркутском доме молодежи состоялся второй народный форум «Мир всем. Образ победы России. Консолидация общества в эпоху цивилизационного противостояния с Западом». Участниками этого мероприятия стали представители власти и церкви, гости из Москвы, лидеры общественного мнения, общественные организации, педагоги, студенты и просто неравнодушные жители Иркутской области. Всего это более 700 человек. Подробно мы рассказали о форуме на нашем официальном сайте, где вы можете посмотреть фотографии, познакомиться с резолюцией, которая была принята в качестве итога работы, и сейчас над ней работа продолжается. А сегодня у нас в гостях клирик Харлампиевского храма иерей Валерий Романов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара.
И мы как раз поговорим о теме, смежной с темой форума, так как отец Валерий на форуме тоже присутствовал, он работал в образовательной секции. А темой сегодняшнего нашего разговора будет православие как духовный источник русской цивилизации. Но сначала, наверное, поговорим о Страстной Седмице, которая началась. Это ведь время особой строгости, время, в которое особенно необходимо заботиться, может быть, о душе своей. Так, отец Валерий?
Ну, я бы даже сказал, что это время особого благоговения, потому что Страстная Седмица, которая традиционно предваряет главный праздник для всех православных христиан – Пасху, это дни, когда Церковь вспоминает самые главные события в жизни Христа. Это Тайную Вечерю, ну, естественно, крестные страдания Христа, ну, предательство Иудой Христа, его распятие, положение его тела во гроб, ну и, естественно, уже сама Пасха, воскресение Христова. И поэтому в эти дни, начиная с Великого Четверга, то есть каждый день этой недели, он называется Великим. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверг и так далее. И с Великого Четверга, конечно же, православным христианам желательно быть в храме. Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери, это день, когда принято православным христианам причащаться святых христовых тайн в храме. И тот, кто, кстати, поисповедовался, причастился в этот день, ему нет необходимости исповедоваться на Пасху. То есть он может уже спокойно на Пасху принести и снова причаститься. Вот поэтому я, братья и сестры, вас приглашаю в храмы Иркутска, православные храмы. Приходите обязательно в эти дни. Тем более, что богослужения в эти дни, они очень сильно отличаются. Да, только вот в это время года можно такие богослужения необычные встретить. И давайте вместе вот последние дни подготовимся, чтобы встретить этот великий праздник.
Спасибо, отец Валерий. А по какому расписанию богослужения? Также они утром и вечером проходят?
Ну да, да.
Тогда обращаемся к нашей теме сегодняшнего разговора – православие как духовный источник русской цивилизации. Первый вопрос. Сегодня мы осознаем и понимаем значение православной веры в жизни русского человека и русского государства. Или это дискуссионный вопрос, и это осознают и понимают не все?
Слава Богу, я думаю, мы с вами это осознаем. Вот, и я думаю, что многие люди образованные, а уж тем более воцерковленные люди, это осознают и понимают, но действительно, я думаю, что далеко не все. Что это на самом деле вот проблема. Особенно это, кстати, касается молодежи. Причины, конечно, разные у этого есть. Я думаю, что, во-первых, причина первая – это то, что в течение 20 века у нас была богоборческая власть, которая всячески пыталась искоренить веру православную в русских людях и всячески дискредитировать церковь. Да? То есть у многих советских граждан церковь ассоциировалась с чем-то плохим, злым. Да, что попы – это вот такие вот обманщики с большими животами, вот, которые думают только о своем обогащении, ну и так далее. Это, естественно, не так. Мы знаем огромное количество примеров в 20 веке православных людей, священников, епископов, которые всю свою жизнь посвятили служению Богу, служению людям, служению церкви и готовы были от всего отказаться и отказывались от всего. Да, мы можем вспомнить преподобного Серафима Вырицкого, например, да, который был одним из богатейших людей России, а ради спасения своей души, ради служения Богу и церкви, он отказался от всех богатств в пользу церкви. Но мы, вне всяких сомнений, должны понимать, что именно благодаря православной вере возникло вообще само понятие такое, как русский народ, возникло русское государство, возник русский язык, да, русская культура. И, ну, я думаю, сегодня вот в течение нашей беседы мы как раз об этом будем говорить.
Можно сказать, что русский значит православный?
Ну, это Федор Михайлович Достоевский, да, у нас вот высказал такое мнение. Не дерзаю спорить с великим писателем нашим, но хотелось бы так. Но, к сожалению, в наше время это не совсем так. Хотя, опять же, у нас, вот, наверное, по статистике более 90% русских людей крещенные. Но ведь из них очень немногие ходят в храм. И поэтому я думаю, что все-таки есть такая проблема. Но и давайте не забывать, что мы пережили очень страшные времена для церкви, для нашей веры, да, 20 век. Хотя он, это время, оно и определенную пользу, конечно, принесло церкви. То есть такое очищение, можно сказать, церкви, да, произошло. Мы, Господь явил нам тысячи-тысячи святых новых, мучеников, у которых появилась возможность пострадать за Христа, отдать свою жизнь за Него, за православную веру, и таким образом, ну, скажем так, усилить церковь, да, вот этими своими подвигами, в очередной раз доказать вот этому секулярному миру, в котором мы живем, что православная вера по-прежнему жива, и что есть люди, которые готовы отдать свою жизнь за Христа. То есть это вот такой тоже спорный момент. Я вот в конце приведу цитату одного известного святого, жившего в 20 веке, сербского, вот, который как раз нам говорит о том, что вот русский народ очень противоречивый народ, это касается в том числе и православной веры.
Противоречивый, конечно, и сознание, может, нет в полной мере, но 90% людей, которые крещены, да и 10 остальные, которые говорят, что они русские, но не крещены по какой-то причине, они ведь говорят на русском языке, русский язык возникает вследствие крещения, они говорят о русской культуре, а русская культура вся пронизана этими смыслами, и там начинает Федор Михайлович Достоевского, и дальше слово «спасибо», окрестности и все остальное.
Ну, в этом смысле да. Да, в этом смысле да. Тем более, что мы помним, что православие было принято в X веке князем Владимиром, и до этого момента понятия «русский народ» не было. Да, то есть были племена, там, вятичи, кривичи, словени, древляне, дреговичи, ну и так далее. Да, там было много племен, которые вот расселялись на территории современных России, Украины, Белоруссии. И лишь именно принятие православия привело как раз нас к тому, что вот мы говорим о таком понятии, как русский народ.
У российского государства был вариант, я хотела сказать шанс, мы с вами решили, что шанс имеет какой-то слишком позитивный оттенок, мы скажем, что вариант своего образования и вообще будущего вне православной веры.
Ну, мы же верим в то, что над всем Божий промысел, да, поэтому, наверное, русскому народу, вот этим славянским племенам было определено Господом Богом изначально вот, образоваться вот в это вот в русский народ, принять православие. Видимо, были какие-то качества у этих людей, благодаря которым православная вера вот так вот хорошо легла на сердце этих людей, что вот русский народ оказался вот этим самым народом-богоносцем, когда, как его начали называть, славянофилы, значит, в 19 веке. И поэтому, конечно, мы помним также по преданию, по истории, что ведь к князю Владимиру приходили представители разных конфессий, да, и мусульмане приходили, вот, и представители западных исповеданий, католики прежде всего, но вот было принято принять православие, значит, над этим был Божий промысел, я думаю.
Католики ведь не только приходили, они раньше Кирилла и Мефодия оказались фактически на территории, ну, да, славянских племен. Да. То есть опасность-то реально была, что мы войдем в лоно католической церкви?
Ну, не знаю, можно ли это говорить здесь в данном случае. Опасность, не опасность. Ну, приняли православие, слава Богу.
Можно сказать, что духовным подъемом было принятие православной веры? И сколько продлился этот подъем? Ведь мы с вами как-то говорили даже, и вы объясняли мне о том, что то, что существует всегда подъем духовный и спад духовный. Вот если крещение Руси – это духовный подъем цивилизации, то когда наступает потом спад и почему?
Ну да, это крещение – это было еще начало, да, скажем так, подъем, он последовал за крещением. Если мы вспомним историю нашего государства, вообще, кстати говоря, давайте вспомним, раз уж так, точные даты, когда принято считать, государство наше образовалось. Изначально историки считали, что 862 год было принято, да, что призвание Рюрика на Русь, но потом все-таки больше перенесли на 882 год, это когда князь Олег переезжает из Новгорода в Киев, и постепенно вот вокруг Киева начинают, так сказать, объединяться другие вот эти вот города со славянскими племенами. Вот. Но многие считают в наше время, что все-таки действительно датой образования русского государства, правильно, считать 988 год. Это как раз принятие крещения, потому что князь Владимиром, потому что именно как раз с этого момента и начинается настоящий подъем. И последовавший за 988 годом, 11 век, это ведь век расцвета вот этого древнерусского государства, золотой век Киевской Руси, как его еще по-другому называют. Мы помним, что именно в это время появляются первые русские святые, Сирии, строятся первые храмы, строятся первые монастыри, пишутся первые книги. И действительно, вот вообще историю государства, ну вот особенно, естественно, нашего, потому что наше государство, оно православное, его можно сравнить с жизнью отдельно взятого верующего человека. Вот с такой, с духовной точки зрения. То есть мы знаем, что когда, например, человек принимает крещение, если, допустим, он не с детства крещен в церкви, а если он приходит в церковь так уже в более позднем возрасте, может быть, там в возрасте, допустим, 30 или 40 лет и так далее, то в его жизни начинается очень часто так называемая призывающая благодать, как мы это называем. Когда человек, приняв крещение, вот он все в его жизни становится другим. Да, он по-другому начинает себя ощущать, он по-другому начинает оценивать людей, которые его окружают, события, которые с ним происходят. То есть его жизнь обретает новый смысл, и это одно из самых прекрасных периодов в жизни каждого верующего человека. Когда вот человек приходит в церковь, да, спустя там многие годы, может быть, он и был крещен в детстве, допустим, да, но не было вот у него в семье такой вот традиции, да, воцерковленности какой-то. Может быть, этот человек совершал в жизни какие-то грехи, за которые он со временем осознал, что, в которых ему необходимо покаяться. И вот он приходит в церковь, как такой блудный сын, да, вернувшийся к отцу, и вот в его жизни начинается действительно подъем. Вот примерно то же самое случилось с нашим государством. Да, то есть, будучи язычниками, мы принимаем православие, и действительно вслед за православием наступает такой золотой век Киевской Руси. Как мы помним, даже дочка Ярослава Мудрого, да, период как раз правления Ярослава Мудрого с 1019 по 1054 года, это вот как раз особый такой расцвет. И вот Анна Ярославна, да, которая была королевой Франции, она была выдана замуж, потому что за французского короля, вот, и потом осталась вот единоличным правителем. После него она удивлялась провинциальности Парижа по сравнению с Киевом, когда туда приехала. И это, в общем-то, действительно было так. То есть Киев на тот момент действительно был крупным, очень развитым городом, очень культурным, развивающимся, и это вообще было со всем нашим государством. Потом, как и в жизни любого верующего человека, начинается спад. Очень часто вот вслед за вот этой вот самой призывающей благодатью, когда человек вот уже так вот постепенно начинает крепнуть духовно, приобретает первый духовный опыт, начинается период такого спада, может быть, даже период охлаждения веры, период первых падений. И то же самое произошло с нашим государством.
Какой момент?
Наверное, здесь, я думаю, здесь уместно вспомнить еще про наших первых святых. Да, благоверных князей Бориса и Глеба. Как мы помним, это были сыновья князя Владимира, да, у него было много сыновей, и один из его еще более старших сыновей, Святополк, он, как мы помним, ну, скажем так, пошел войной, да, на своих братьев младших Бориса и Глеба, и благоверный князь, князья Борис и Глеб, они не стали сопротивляться, то есть они не хотели проливать кровь своего брата, как истинные христиане, и приняли мученическую смерть от рук своего брата. Это вот, кстати, можно сказать, такие первые предпосылки будущих междоусобных вот этих войн, которые впереди были вот у нашего государства. И именно вот эти вот самые князья, благоверные Борис и Глеб, они были возвеличены в лике святых и стали первыми русскими людьми, которые были возвеличены в лике святых.
А в этом есть какой-то символизм?
Да, можно так сказать. Почему? Потому что это как бы задало такой вектор для всего русского государства, для формирования определенной ментальности русской. Потому что русские люди во все времена, как мы помним, обладают вот таким свойством своего характера, как жертвенность, да, способность жертвовать собой. Это проявлялось на протяжении всей нашей истории. А поскольку вот Борис и Глеб, они оказались вот этими людьми, которым пожертвовали собой, лишь бы не проливать кровь своего брата, как настоящие христиане, то вот, наверное, это повлияло, тоже имело свое влияние на формирование нашего менталитета. Тем более, что это были очень популярные русские святые. Очень много было храмов им в Древней Руси посвящено, было много очень икон им написано. И они, кстати, им всегда молились в случае, когда русским землям, землям угрожала какая-то внешняя угроза. Всегда молились этим святым. То есть они всегда были заступниками русского государства. Поэтому в этом смысле, конечно, русский вот этот вот характер, наша ментальность, вот эта способность жертвовать собой, она, наверное, здесь тоже имеет вот какие-то корни. И в том числе из того, что первые русские святые это были вот мученики.
Ну да, не воины, не простые люди, там, не женщины, а два брата. Еще и мученической смертью погибших. И вернемся все-таки к падению. Какова цикличность этих вещей? Крещение Руси, подъем, Ярослав Мудрый, Анна Ярославна, уехавшая во Францию, писавшая оттуда отцу письма о провинциальности Парижа. А когда происходит спад?
Ну вот как раз период феодальной раздробленности, который наступил уже, получается, в XII веке, это период вот как раз спада, и здесь вот можно тоже усмотреть вот эту духовную связь, что такое феодальная раздробленность. Это ведь время, когда, по сути, вот эта христианская заповедь «любовь к ближнему» была забыта, брат шел на брата, да, дядя на племянника, отец на сына, сын на отца и так далее. То есть это время постоянных вот этих междоусобных войн, и в итоге к чему это привело? Мы помним, это привело к тому, что в XIII веке Русь, ну, по сути, была завоевана, да, татаро-монголами, разграблена, вот, очень много было людей убито, взято в плен. То есть, можно сказать, что вот это вот духовное падение, оно приводит к первым скорбям, как и в жизни каждого конкретного христианина, так вот и в жизни целого государства. И в общем-то, так и понимали на Руси, да, вот это вот татаро-монгольское нашествие, что это возмездие за те грехи, которые русские люди совершали. И, как мы помним, это, ну, продлилось, получается, 250 лет, вот это вот татаро-монгольская ига, так называемая, как следствие вот этой феодальной раздробленности. Потому что, как мы помним, даже вот эта вот первая битва с татаро-монголами в 1223 году на реке Калка, да, мы потерпели сокрушительное там поражение именно по причине того, что не было организованности, не было вот единства, да, между вот князьями и другими княжествами.
Тогда какое духовное явление связано с Куликовской битвой, в которой мы уже победили?
Ну, да, Куликовская битва вот уже проходит, получается, 150 лет, да, с татаро-монгольского завоевания. И это уже как раз вот новый период, период подъема, что также с каждым христианином случается, когда христианин падает, да, он вдруг осознает, да, что все-таки нужно возвращаться к Богу, возвращаться к праведной жизни. Вот, и начинается новый подъем в жизни христианина. Вот так же получилось и с нашим государством. 14 век – это век, время нового подъема, которое, конечно же, связано прежде всего с именем такого великого русского человека, как преподобный Сергий Радонежский. То есть 14 век – это его время. Это его время, тем более, что он жил как раз вот практически весь 14 век. И появление вот такого сильного духовного лидера, то есть человека, который был великим молитвенником, великим аскетом, глубоко верующим человеком, и который после себя оставил огромное наследие, то есть это огромное количество его учеников, потому что когда появляется сильный духовный лидер, то и вокруг него, естественно, начинают собираться люди, которые, для которых он становится примером, да, и эти люди начинают ему подражать. И таких людей становится все больше и больше. Естественно, это такой, получается, всплеск духовный, который отражается на духовном состоянии всего народа, всего государства. Тем более, что мы знаем, что эти ученики, они стали открывать новые монастыри, огромное количество. Около 40 монастырей было открыто преподобным Сергием Радонежским и его учениками. Это, конечно, очень много. И вот 14 век как раз стал таким временем. И вот эта вот победа над татаро-монголами в 1380 году, она, вне всяких сомнений, очень тесно связано с именем преподобного Сергия Радонежского. Как мы помним, по легенде, по преданию, князь Дмитрий Донской, прежде чем идти на эту битву со своим войском, он пришел к преподобному Сергию Радонежскому за благословением. Да, тот его благословил, дал ему даже своих двух монахов на эту битву, Ослябью Пересвета, как мы помним. И даже светские историки, в общем-то, многие это признают. Ведь необходимо понимать, что люди в то время были глубоко верующими, ну, практически все, там, не знаю, какие-то редкие, может быть, исключения, конечно, были такие, наверное, вот, но, и, конечно, за осознание того, что за их спинами стоит такой великий молитвенник, это придавало им огромные силы, хотя на самом деле, это вот, если мы будем говорить с такой светской точки зрения за их спинами, да, а если с духовной точки зрения, то на самом деле впереди них, да, потому что он был впереди них со своей молитвой, и они знали, что если у них есть преподобный Сергий Радонежский, значит, с ними Богородица и с ними Бог, да, вот не зря мы говорим, да, мы русские, с нами Бог. Вот, когда у нас есть такие святые, то можно смело так утверждать. И как раз преподобный Сергий Радонежский в этом смысле сыграл очень важную роль, и была одержана первая победа за 150 лет над татаро-монголами. И с этого момента начинается вот подъем, да, объединение, во-первых, русских земель вокруг Москвы, то есть Москва становится новым центром, и дальнейшее свержение вот этой татаро-монгольского ига, которое, как мы помним, уже окончательно состоялось в 1480 году.
Этот подъем приводит к пику и появлению концепции «Москва – Третий Рим». Она актуальна сейчас?
Ну, я думаю, надо сначала немножко нам рассказать, что это за концепция такая «Москва, Третий Рим», что она означает. Эта концепция, она сформировалась вот приблизительно в 15-16 веках в правлении Ивана III, царей наших, да, русских, Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, естественно. И она, кстати говоря, она вообще восходит к книге пророка Даниила о четырех царствах. И четвертое царство – это царство Антихриста, да, то есть больше царств быть не может, а первые три царства – вот это некие другие царства. И согласно этой концепции, первое царство – это Рим, ну, потому что мы знаем, что в древней церкви христианской Рим имел право первенства. Да, мы помним, что от апостола Петра они ведут, да, свое начало. Вот, это ни в коем случае не означало, что папа римский, то есть главный епископ Рима, что он является единоличным, так сказать, правителем церкви, да, как они считают, католики со временем стали считать. Но, тем не менее, с папой римским действительно всегда советовались, и Рим, он имел право первенства, опять же, во многом еще и почему? Потому что Рим был столицей, как мы помним, империи. Вот. Потом, как мы помним, столица была перенесена в Константинополь, да, и таким образом был город Византии, который был назван Константинополем в честь императора Константина Великого, который как раз это и совершил. И благодаря тому, что Константинополь стал новой столицей Римской империи, то там был образован Константинопольский патриархат, и Константинопольский патриархат возвысился, да, до второго места. Но мы помним, что в итоге с Римом произошло падение, да, раскол в 1054 году, Великая Схизма, когда православие и католицизм раскололись. То есть, с нашей точки зрения, совершенно очевидно, что Римская католическая церковь впала в ересь, откололась от православия. Сейчас не будем в подробности вдаваться, да, почему. Вот. И, то есть, право первенства перешло к Константинополю, в православии. Но и с Константинополем произошла страшная трагедия. В 1453 году, как мы помним, Константинополь был завоеван турками-османами. А еще немного ранее, в 1438, в 1439 годах, произошло духовное падение Константинополя, которое проявилось в заключении Феррара-Флорентинской унии с Папой Римским. То есть, Константинопольская церковь объявляла Папу Римского как главу над собой. Понимаете, да, то есть уния – это когда обряд сохраняется православный, да, то есть католики разрешают грекам свой обряд оставить, все свои традиции, но Папа Римский признан главой. И, естественно, вот эта вот уния Феррара-Флорентийская, она в штыки была принята на Руси, и несмотря на то, что потом, конечно, греки покаялись, но это стало причиной того, что русская церковь перестала подчиняться Константинопольскому патриархату, как было вплоть вот до 15 века, как мы помним, что именно вот Константинопольский патриарх назначал митрополитов на Руси, сначала Киевского, да, потом Владимирского, потом Московского митрополита. И таким образом Русь, как единственное государство православное, которое осталось свободным, независимым, да, потому что мы помним, что турки-османы, они там все завоевали, и болгары, да, там, и сербы, все оказались под властью турецкого ига, и поэтому вот единственное православное государство, не просто независимое, еще и сильное, набирающее силу, поэтому это стало как бы таким поводом для вот этого нового русского царства, которое было образовано в 1547 году, поводом вот именовать себя новым Римом, Третьим Римом. Третьим Римом. Но мы, как люди православные, верующие, мы должны все-таки... Да, кстати говоря, вообще вот не сказал, кто первый эту концепцию выдвинул. В 1523-1524 годах, около вот этого времени, некий старец Филофей в Псковском Спасо-Елеазаровском монастыре, вот он первый выдвинул такую концепцию. Хотя некоторые считают, что немножко раньше, в 1492 году, в изложении Пасхалии, митрополит Московской всея Руси Зосима первый начал об этом говорить. Но единственное, он не говорил о Риме, он говорил о Руси как о наследнице Константинополя, прежде всего. Но уже в 1589 году, можно сказать, официально это было принято, когда было провозглашено патриаршество на Руси. Но при этом еще тоже важно понимать, что в данном случае под Третьим Римом понималось как бы не только Москва, а все русское царство. Само русское царство вот понималось как бы Третьим Римом. И для нас, для православных людей, очень важно здесь иметь, прежде видеть не политический смысл, а духовный. Духовный смысл здесь на первом месте, потому что действительно, вот как славянофилы в XIX веке говорили, что русский народ – это народ богоносец, а потому что вот действительно русский народ, он как бы принял вот такую, можно сказать, эстафетную палочку.
Крест.
Да, да, крест, да, это не просто эстафетная палочка, это самый настоящий крест, конечно же, это проявилось потом в дальнейшей истории нашего народа и нашего государства. Думаю, может, сегодня еще, конечно, об этом, может, еще вспомним, да, какие-то дальнейшие вот эти события, которые как раз нам говорят, вот благодаря которым мы можем увидеть духовный путь именно русского народа, несение этого креста. И сначала это был еврейский народ, да, мы помним, потом христианская церковь это стала. Сначала это были греки, как вот главный такой православный народ. А потом, поскольку вот произошло падение Константинополя, вот мы приняли на себя вот действительно этот крест и его понесли.
Мы его до сих пор несем или уже время... Несение креста как-то ограничено, оно заканчивается. Вот про книгу пророка Даниила еще, пожалуйста, скажите, отец Валерий, мы долго еще такой крест будем нести?
Времена и сроки никому не известны, да, как говорит сейчас недословно, говорю, как говорит нам Священное Писание. Мы не можем этого знать, на самом деле. Люди верующие, вне всяких сомнений, так считают. То есть, конечно же, мы верующие люди, мы так и считаем, что русский народ несет крест. Но и те события, которые сейчас происходят, специальная военная операция, я думаю, это как раз доказывает, что мы этот крест продолжаем нести. Тем более, что мы ведь помним о том, что за всеми этими конфликтами стоит прежде всего духовное падение западной цивилизации в первую очередь. Вот, и мы ведь ведем вот это противостояние именно западной цивилизации. Сейчас много об этом говорят видные деятели разной культуры, философии, истории, православные видные деятели, которые говорят о том, что действительно западная цивилизация превращается в цивилизацию Антихриста. И мы в данном случае, как русский народ, противостоим этому. Хотя здесь нужно понимать, что проблема, она не только внешняя, конечно. Мы и сами глубоко заражены. И если русские люди не будут приходить в храм, то, конечно же, мы точно так же окажемся цивилизацией Антихриста, как и западный мир.
Крест мы несем, отец Валерий. А можно ли сказать, что Господь благоволил нам на протяжении всей истории, расширяя границы нашего государства?
Ну, вообще, в связи с этим можно цитату привести очень хорошую, чтобы ответить на ваш вопрос, святитель Николая Сербского. Святитель Николай Сербский – это известный святой 20 века, сербский святой, который был епископом, и при этом он был доктором философских наук, причем он свою степень доктора философских наук получил не где-нибудь, а в Оксфорде. То есть был очень образованный человек, знал несколько языков в совершенстве. И вот что он говорил. «Посмотрите на Россию. Это самая большая страна из всех стран мира. И это страна кроткого народа. Величайшей страной нашего века обладает самый кроткий народ мира. Вот очевидное доказательство истинности слов Христа. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Воистину, не требуется доказательства очевиднее и яснее, чем православная Россия и православный русский народ». То есть, с точки зрения святителя Николая Сербского, и это, я думаю, православный взгляд, действительно, вот то, что мы обладаем такой большой землей, это нам награда от самого Господа Бога, потому что русский народ – это православный народ, который на протяжении своей истории нес крест. И, кстати говоря, вот если мы вспомним тех людей, которые ковали наши победы, благодаря которым увеличивались территории наши, ну, например, в первую очередь, конечно, вспоминаются наши великие полководцы, святой праведный адмирал Федор Ушаков, Александр Васильевич Суворов, ведь это были глубоко верующие люди. И один из них уже возвеличен в лике святых адмирал Ушаков, и генералиссимус Александр Васильевич Суворов тоже наверняка будет в лике святых возвеличен, потому что уже даже патриарх Кирилл сейчас вот над этим работает, чтобы он был возвеличен в лике святых. И это не потому, что они так много сделали для русского государства, а потому что они были действительно святыми людьми по своей жизни. И есть воспоминания их, это ведь не так давно был 18 век, воспоминания их современников, которые говорили о том, что это были люди, глубокие молитвенники, постники, аскеты, и которые жертвовали собой во имя любви к ближнему. Вот. Ну и при этом, конечно же, вот поскольку мы говорим о истоках вот русского народа, то необходимо, конечно, отметить, что ведь православие, оно повлияло на вот эти наши черты национальные, на наш менталитет, и, конечно же, благодаря православию у русских людей такие качества есть, как кротость, вот это вот смирение, да блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Как я уже говорил, вот эта способность жертвовать собой, способность любить ближнего, это все воспитано в нас православием. Но нам необходимо понимать, что, я уже говорил о том, что русский народ – это очень противоречивый народ, И ведь именно в нашей стране в 20 веке разрушались храмы и убивали верующих людей. Это было именно в нашей стране. И в связи с этим я еще хочу привести одну замечательную цитату тоже еще одного известного святого сербского 20 века Иустина Поповича. «У русской души есть свой рай и свой ад. Нигде нет ада более страшного, и нигде нет рая более дивного, чем в русской душе. Ни один человек не падает так глубоко до последнего зла, как русский человек. Но точно так же ни один человек не достигает так высоко, выше вершин, как русский человек. История свидетельствует, русская душа мечется между самым черным адом и самым светлым раем. Мне кажется, что из всех душ на земле у русской души самый жуткий ад и самый чарующий рай. В драме русской души участвуют не только все ангелы неба, но и все дьяволы ада. Русская душа – самое драматическое поприще, на котором беспощадно борются ангелы и дьяволы. За русскую душу ревниво бьются миры, бьются сам Бог и сам сатана». Вот такие замечательные слова, которые нам все-таки, конечно, напоминают, что в истории русского народа были не только великие вот эти вот мгновения, которые позволяют нам говорить о русском народе как о Святой Руси, но и великие падения, это 20 век прежде всего. Ну, я думаю, чтобы, наверное, по-настоящему это понять, нужно читать Федора Михайловича Достоевского. Я думаю, в своих произведениях он это очень хорошо отразил.
Давайте на этом закончим наш разговор на этой удивительной цитате. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампийского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Спаси Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божия.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.